Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Умные парни. Константин Затулин к нам пришел. Первый зампред комитета по делам Содружества независимых государств, Евразийской интеграции и связям с отечественниками. Здравствуйте, Константин Федорович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно нам вопросы задавать. Начнем с темы беженцев. Естественно, на границе Белоруссии и Польши, тут Лукашенко с Меркель поговорил, раскрывал детали переговоров этих, многие... Значит, люди, которые занимаются трактовками текущих событий, говорят, что Лукашенко как будто бы может уже выторговать для себя что-то из этого кризиса. Видите ли вы так эту ситуацию, что это кризис инспирирован Лукашенко, чтобы выторговать себе у Европейского Союза что-то?
Ну, наверное, можно, конечно, продолжить исследование, углубиться и... сказать, что этот кризис спровоцирован Евросоюзом, который санкции принял в отношении Беларуси, а до того, как известно, то, о чем сейчас часто говорят, в том числе и наши руководители, рекламировал Европу как рай на земле. В силу этого, понятно, привлек к себе внимание со стороны страждущих, которые со всех сторон устремились в эту Европу. Но на определенном этапе, наверное, Александр Григорьевич Лукашенко, по крайней мере, сквозь пальцы смотрел на то, что у него в стране накапливаются мигранты, желающие попасть в эту самую вожделенную Европу, и направляющиеся затем к белорусско-польской границе. Никто меня... не убедит, что у него не было никаких возможностей этому воспрепятствовать. Конечно, были. Но он рассудил, а зачем я должен этому препятствовать, если этот самый Евросоюз ведет себя по отношению ко мне так плохо. Вот, собственно говоря, в чем состоял расчет Лукашенко. И, наверное, частично его расчет оправдывается хотя бы по факту переговоров его с Меркель, которая с ним не разговаривала, как и многие другие руководители Европы, в течение уже многих месяцев.
В данном случае какую роль в регулировании этой ситуации будет играть Российская Федерация, и самое главное, будет ли?
Российская Федерация уже играет роль. Собственно говоря, Российская Федерация, как я понимаю, и добилась того, что восстановлены контакты между Германией и Белоруссией, состоялся тот самый разговор с Меркель, который анонсировал предварительно Владимир Путин. Российская Федерация, конечно, не участвовала в создании этого миграционного кризиса, вопреки всем тем обвинениям, которые звучат со стороны продвинутых русофобов в Польше и других странах. Российская Федерация до некоторой степени, конечно, получает косвенную выгоду, если считать чьи-то выгоды вот этого кризиса. Ну, во-первых, по той причине, что на Западе фактически узаконили союзное государство, теперь обращаются по всем вопросам, связанным с Белоруссией, обращаются к Москве. Как враги, так и друзья России. А во-вторых, по той причине, что это дополнительный аргумент в пользу сертификации обходных газопроводов, раз уж Лукашенко брякнул по поводу того, что он может, вообще говоря, перекрыть вентиль. Но это в краткосрочном плане. В долгосрочном плане понятно и для Беларуси, и для России дальнейшее обострение отношений с Европой невыгодно. Есть еще выгода приобретателей, тоже в краткосрочном плане. Вот, например, Польша. Явный выгодоприобретатель, который все время взвинчивает напряженность, насыщает приграничную полосу своими военными, стягивает туда леопардов, кричит на весь мир, что пора прибегать к статьям Вашингтонского договора и привлекать союзников по НАТО и так далее, и так далее. Угу. То есть кричит «держи вора», при том, что сама она ходит в проштрафившихся перед Европейским Союзом, и как нельзя выгодно сейчас этим заниматься. Соединенные Штаты, очевидно, на фоне вот стремления Европейского Союза как можно быстрее этот кризис урегулировать, потому что он наносит ущерб образу Европейского Союза, в связи с тем, что один из членов этого Европейского Союза, что бы по этому поводу ни говорили, Польша ведет себя самым одиозным образом по отношению к людям, которые хотят попасть даже не в Польшу, а в Германию. А Соединенные Штаты подливают масло в огонь, и, собственно говоря, этот кризис как нельзя доказывает, что Соединенные Штаты вот в таких случаях, когда речь идет о конфликтах на европейской территории, они выступают в роли, ну, если не затравщика, то поджигателя дальнейшего обострения. Им это оказывается выгодным. Все то, что, как мне кажется, следует из речей госсекретаря Блинкена, побывавшего в Польше и солидаризировавшегося с польской позицией.
Ну, наверное, в этой связи Польша, очевидно, совершенно хочет выторговать для себя, наверное, каких-то еще условий, денег и так далее. Но с точки зрения Лукашенко...
Денег, я думаю, и Лукашенко хочет выторговать.
Безусловно, Эрдоган, из всех, причем. Да, но, правда, позиции несколько иные у Лукашенко все-таки Эрдогана. Не получается ли, что идея, которая сложилась в голове Александра Григорьевича об интеграции, она условно следующая. Российские деньги – это мои деньги, а мои проблемы – это российские проблемы.
Ну, я не буду спорить. Ну, насчет денег вряд ли он получил такой карт-бланш, что российские деньги – его деньги. Но то, что он пытается нас пользовать, это, безусловно, это не первый случай в истории наших взаимоотношений. У каждого есть своя ахиллесова пята. Вот в союзе России и Беларуси ахиллесовой пятой для нас является поведение нашего так называемого союзника. Ахиллесовой пятой Европейского Союза – поведение таких членов Европейского Союза и западного сообщества, как Польша и Литва.
Не получается ли, что, например, нам же выгодно и есть потребность преодолеть тот кризис, который существует между Российской Федерацией и Европейским Союзом, но, по сути, если этот кризис будет преодолен, то Лукашенко теряет определенные позиции, определенную выгоду, экономическую и политическую, в частности, как такая страна-транзитер, лимитров в хорошем смысле слова для него, если эти отношения будут налажены?
Я уверен, что кризис этот будет преодолен. Uh-huh. Собственно говоря, последние события, по крайней мере, вот переговоры, разговоры, которые уже состоялись, говорят о том, что он идет к своему завершению. И в силу этого активизируются как раз те, кто не желали бы прекращения этого кризиса. Именно в этот момент звучат речи там британские, американские, Джонсон или, допустим, Блинкен. То есть со стороны англосаксов, которые заинтересованы в напряженности в этой части Европы, подальше от них. Что касается наших отношений с Европейским Союзом, то мне кажется, что они, конечно, не в лучшем состоянии, но то участие, которое мы сейчас косвенно принимаем в том, чтобы этот кризис, и, может быть, примем в еще большей степени, в случае необходимости, допустим, каким-то образом поспособствовав переправке этих мигрантов на территорию Германии. Ведь один из вариантов, который обсуждается в экспертной среде, по крайней мере, это вариант, когда мы там отвезем этих мигрантов в Германию просто-напросто, если будет принято такое решение. Я не знаю, будет ли оно, сможем ли мы выйти все на такое решение. Но есть города в Германии, которые уже заявили о готовности принять. Речь-то на самом деле идет о очень небольшом количестве людей, сравнительно с теми потоками миграционными, которые за эти годы принял Европейский Союз. Речь идет примерно о 3000 человек.
Ну, говоря, где 3000, там и 300.
Я не думаю, что это все так автоматически произойдет. Раз 3000 таким образом перевезут, то дальше будет продолжаться это вот как вечный двигатель, постоянно будет воспроизводиться. Я думаю, что на этом вся эта история будет заканчиваться.
Я знаю, что вы последовательный сторонник помощи гражданам России за границей, помочь репатриироваться, организовать помощь, связанную с документами. Вас не смущает вот то, как Российская Федерация во внешнеполитическую вот эту вот историю и конфликт между Лукашенко и Европейским Союзом впрягается, но при этом есть те же самые наши граждане, которые там остались в Прибалтике после развала Советского Союза и так далее, которые до сих пор непонятно в каком статусе находятся и, по сути, не могут ни от кого получить помощи?
Ну, во-первых, давайте не будем, как говорил мой отец, мешать Божий дар с яичницей.
Безусловно.
Значит, одно дело мигранты из ближневосточных стран или средневосточных стран, которые, по крайней мере, по их утверждениям, бегут от вооруженного конфликта, от смертей, от нищеты и от всего остального. Другое дело, например, наши граждане, бывшие советские граждане и теперь не граждане в Латвии и Эстонии. В Литве ни граждан нет, как вы знаете, наверное. Вот. То, что касается этой категории людей, то мы последовательно всегда, все эти годы выступаем в их поддержку. Есть решение, по которым они, собственно говоря, им открыт путь к гражданству Российской Федерации в упрощенном порядке. Это было несколько лет назад указом президента, еще президента Медведева установлено. И с этой точки зрения есть разные категории наших соотечественников за пределами России. Над чем мы сейчас работаем? Вот мы поддержали правительство, которое несколько лет назад, пару лет назад внесло в бывшую уже Государственную Думу проект закона, который мы приняли, и по которому любые иностранцы, живущие в России, вправе обращаться за гражданством Российской Федерации, не выходя из гражданства своих стран. Это очень важное решение. Оно даже как бы более либеральное, чем то, что мы предлагали. Мы предлагали соотечественникам предоставить такое право. Здесь речь идет об иностранцах вообще, но есть одно ограничение, одно условие. Надо уже жить в России.
Это да.
Вот поэтому я, собственно, и внес проект закона о репатриации 11 июня этого года. Он до сих пор ожидает своей очереди для рассмотрения. Он пошел в рассылку. К сожалению, хочу сказать, что пока от правоустанавливающих органов в правительстве, в Министерстве внутренних дел, мы слышим одни только отрицательные отзывы, потому что они никак не могут свыкнуться с необходимостью вообще заняться всерьез репатриацией как видом деятельности. Они все время имеют дело с миграцией. И оперируют только этими терминами. А мы считаем необходимым выделить в миграции такую важную для нас искомую величину, как репатриация. Собственно говоря, этот закон, он максимально прост, он не предусматривает никаких особых льгот, кроме права соотечественника, если он таким является, претендовать на переезд в Россию без всяких проволочек и получения в течение года после переезда здесь гражданства Российской Федерации. Но это не все достаточное, на мой взгляд. Я ставлю целью работы нашего комитета и своей лично в этой Государственной Думе добиться того, чтобы право получить гражданство для соотечественников по упрощенной форме было предоставлено вне зависимости от того, живут они в России, собираются они сюда переселиться, или они остаются жить на той территории, в тех государствах, где они сегодня находятся. Если ты соотечественник, то в этом случае ты должен иметь право получить гражданство Российской Федерации. Для этого, конечно, нужно уточнить содержание этого понятия «соотечественник». Если надо внести в него какие-то изменения и добавления, мы это делаем. Мы предлагаем, например, считать всех украинцев, всех белорусов, всех русских, вне зависимости от того, родились они или их предки на территории нынешней Российской Федерации, или жили где-то в других местах, предлагаем их считать нашими соотечественниками. Нынешний закон о гражданстве требует подтверждения происхождения с территории нынешней Российской Федерации. То есть, вот После 91-го года мы как-то забыли о том, что у нас прежде существовал Советский Союз, Российская империя, которые были на гораздо большей территории, и, соответственно, происхождение этих людей не обязательно должно быть их предков с территории нынешней Российской Федерации. Скажем, сегодня мы отмечаем 28, день памяти 28 панфиловцев. Напомню, что эта дивизия сформировалась за счет, в том числе, казаков Семиречья, которые жили на территории нынешней Киргизии, продолжают жить некоторые из них, в течение уже 200 лет. Собственно говоря, никаких подтверждений о том, что они с территории Российской Федерации происходят, не могут дать. Но они, безусловно, часть нашего народа, часть наших соотечественников, и игнорировать их ни в коем случае нельзя.
Ну, то же самое можно, наверное, сказать про людей, которые живут в Казахстане в связи с последними событиями, которые там происходили. А что касается мигрантов, вот интересная тема. С одной стороны, наши ведомства или компании, которые занимаются там строительством, в общем, их деятельность завязана на мигрантах, всеми руками за не квотирование, а целевой въезд этих мигрантов, например, на стройки. Но мы увидели, что, например, в правительстве Москвы говорят, а мы вообще хотим отказаться от этого. Некоторые раз сочли это популизмом, а другие говорят, нет, расчеты показывают, что можно.
Слушайте, это желание правительства Москвы отказаться, если они в состоянии это сделать, ну, как говорится, флаг им в руки, мы совершенно против этого не возражаем. Хочу заметить, что у нас в одно и то же время как бы демонстрируется расходящийся вектор. Да. С одной стороны, федеральное правительство, в котором, кстати, строительством занимается выходец из правительства Москвы, вице-премьер Хуснуллин, до этого возглавлявший стройкомплекс Москвы, как бы вносит нам проект закона, по которому надо вообще снять всякие препятствия для того, чтобы правительство имело право без всяких ограничений ввозить мигрантов на так называемые международные мероприятия. Для обеспечения международных мероприятий. Но речь идет о попытке в этом случае использовать опыт строительства объектов в периоде Олимпиады, чемпионата мира по футболу и так далее, и так далее. Но по каждому из этих случаев принимались специальные поправки в закон. Вот сейчас это уже в прошлом. Впереди никаких мероприятий нет, но именно в это время, значит, правительство Российской Федерации решило вот предложить такое либеральное законодательство, которое, конечно, может быть использовано для лоббирования ввоза мигрантов под предлогом какой-то подготовки какого-то мероприятия, которое само правительство сочтет достойным этого. То есть мы снимаем барьеры. Мы этот закон отложили. В нашем комитете, где этот закон обсуждался, решили его отложить, создать согласительную рабочую группу и провести выяснение, что здесь на самом деле нужно и что на самом деле важно. С другой стороны, правительство Москвы говорит о том, что вот мы мигрантов использовать не будем. Ну так правительство Москвы не единственный работодатель в Москве, и не единственный работодатель в стране. И в состоянии ли мы, вообще говоря, полностью отказаться от притока мигрантов для обеспечения своей экономики, это вопрос прежде всего к правительству Российской Федерации. Сколько я знаю, не в состоянии. Вообще говоря, число иностранцев, постоянно находящихся на территории России, колеблется в амплитуде от 5,5 до 11 миллионов. Это до пандемийная цифра 11 миллионов. Период обострения пандемии, вот когда были запретительные меры всякие в прошлом году, 5,5. Сейчас говорят, что-то в районе 7 миллионов. Вот так вот одним росчерком пера, значит, или запрещать, или разрешать, на мой взгляд, это не демонстрирует серьезного подхода к работе по обеспечению миграции. Лишний раз в этом убеждаюсь. Невозможно на самом деле вот постоянными заявлениями, значит, маскировать тот факт, что у нас серьезной работы по обеспечению миграции, по культурному к ней отношению, по рассмотрению ее как социально-экономического, политического и прочего явления не происходит. У нас это по-прежнему правоохранительная тема.
Но просто здесь получается, знаете, как два аспекта. С одной стороны, экономический аспект, а с другой стороны, аспекты из области правопорядка, безопасности, будем говорить так. Как только что-то случается, сразу же возникают вопросы к Министерству внутренних дел, сразу возникают вопросы, а эти люди приезжают, а не все готовы ассимилироваться, да, они зарабатывают, увозят деньги на родину, и параллельно здесь еще занимаются нарушениями правопорядка.
Вот у нас был только что статс-секретарь Министерства внутренних дел, в комитете, который утверждает, что число преступлений совершенных мигрантами, не превышает среднестатистическое число преступлений, которые вообще совершаются в России. То есть оно соответствует уровню преступности в нашей стране. Другое дело, что каждый такой случай, он, конечно, гораздо активнее обсуждается, он серьезно вызывает у нас внутри дискуссии, неприятие, порождает ксенофобию и так далее, и так далее. И, кстати говоря, целый ряд правоохранительных органов ведет свою собственную линию в этом вопросе, постоянно это педалируя. Ну, например, Следственный комитет, который по каждому такому случаю бьет в колокола. Я не против этого, я просто хочу сказать, проблема миграции не сводится к правоохранительной стороне дела. Вот это, наконец, надо понять. При таком количестве, миллионах мигрантов, считать, что со всем этим управятся милиционеры или полицейские, у нас не Министерство внутренних дел. На самом деле, оно не отвечает своему названию. У нас Министерство полиции. Поручать Министерству полиции заниматься стройками, решением вопроса, нужно соотечественников в первую очередь пропускать, или, скажем, выходцев из Средней Азии, на мой взгляд, это просто отрыжка, инерция предыдущего периода, и надо как можно быстрее перейти к современной форме работы с миграцией.
Ну, может быть, тогда эта проблема просто, знаете, целеполагание того, а как мы хотим это видеть? Как мы хотим, чтобы эти люди приезжали, просто работали или ассимилировались, принимали культуру и так далее и тому подобное.
Они, эти люди, они разные, во-первых, начнем с этого. Значит, если мы говорим об этих людях из Украины, об этих людях из Беларуси или, допустим, из о русских из Казахстана, я, например, не вижу ничего плохого, если люди здесь эти останутся. Так. Если мы говорим о людях, которые принципиально, ну, являются гастарбайтерами и бегут от своей нищеты, отсутствия работы только для того, чтобы схватить какие-то деньги, отправить или их привезти обратно, то тогда это сезонная трудовая миграция, к ним должно быть другое отношение, конечно, цивилизованное, но не предполагающее ни упрощенного гражданства, ничего подобного, не предполагающее необходимости их ассимиляции. У нас же здесь путаются. Министерство абсолютно не видит разницы между одними и другими, на мой взгляд, потому что за взятки с утра до вечера как бы предоставляется гражданство. Мы сталкиваемся с этим, людям, которые к нам, ну, не имеют прямого отношения. С другой стороны, устраиваются барьеры на пути людей, которые являются людьми одной с нами крови, веры и языка. Например, приехавших с Украины. И при всем желании там, центральных органов МВД как-то преодолеть, это натыкается на давящий слой бюрократии на местах, которые, естественно, везде всегда ищут свою выгоду. Если ты человек с подмоченной репутацией, с недостаточными основаниями, значит, ты принципиальный донор взяточников, которые будут тебя доить и решать твои вопросы не за бесплатно.
А история с предложением, вот это из этой части, чтобы такую точку поставить, история с предложением запретить средства массовой информации, указывать национальность, это про педалирование, про замыливание темы или это рациональное предложение, как вы считаете?
Ну, оно объясняется, конечно, нежеланием создавать фобии и создавать как бы какие-то вот такие погромные настроения. С другой стороны, я считаю, что необходимо все-таки в этом вопросе тоже соблюдать объективность и называть вещи своими именами, взвешивая на одних весах вот это нежелание как бы обострять ситуацию, а на других отсутствие объективной информации. Мне кажется, все-таки мы далеко зашли в попытке скрывать такую информацию, не доводить ее, не обострять ее, в результате потеряли иммунитет, что ли, к подобным проявлениям, и не сориентировали, может быть, и правоохранительные органы, и многих других на то, что на это надо обращать внимание, на эту среду, на эти национальности, на граждан этих стран и так далее.
Наиль говорит, я татарин, приехал в Россию по программе переселения из Ташкента, спасибо России за такую возможность. Это к вопросу о том, кто, в общем, человек получил возможность и воспользовался ею.
Есть, действует государственная программа добровольного переселения соотечественников в Россию. Ну вот, судя по всему, человек, о котором идет речь, он воспользовался именно этой программой. Татары тоже являются нашими соотечественниками, ничего не имею против. Они исторически живут на территории Российской Федерации, и они могут, конечно, приезжать из Ташкента. Я бы хотел, чтобы не только татары, но и русские имели такую возможность из Ташкента приехать.
Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. А важная еще история, которая происходит и беспокоит многих, это стрельба, которая возобновилась. Азербайджан и Армения друг друга обвиняют в обострении ситуации. Важно понимать, то, что было подписано год назад, вот как раз сейчас годовщина была, 10 ноября, тогда многие расценивали, что это прям вот хорошая жирная точка, что, казалось бы, решен какой-то вопрос. Другие говорили, что нет, это только точка с запятой, и просто так этот кризис, эта вторая война не окончится. И чего мы ждем в итоге? Вот сейчас вот это обострение, оно про что? Опять про дальнейшее отвоевывание
это
позиций?
Это доказательство правоты тех, кто говорил про точку с запятой, а не правоты тех, кто говорил про точку.
Так.
Точка запятой или многоточие, в любом случае, то, что было подписано год назад, это было важным этапом, это было соглашение о прекращении огня, соглашение о прекращении огня не может не быть важным документом, и, конечно, лавры за достижение этого соглашение Российская Федерация должна разделять. Но значит ли это, что это все необходимое и достаточное для того, чтобы регулировать на перспективу взаимоотношения между двумя народами, которые на протяжении вот всех этих лет враждебно друг к другу относились? И более того, исторически имеют основания не доверять друг другу. Напомню, Азербайджан не признает, скажем, геноцид армян в Османской империи, в то же самое время развивая тему геноцида азербайджанцев во время событий в Нагорном Карабахе в 90-е годы в Сирии Хаджалы, где погибло там несколько сот человек. Хочу сказать, что события сегодняшнего дня, это, на мой взгляд, очередная попытка Азербайджана принудить Армению к скорейшему введению переговоров о демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. На эти переговоры в Баку возлагают надежды, что таким образом они принудят Армению отказаться от всяких настояний о статусе Нагорного Карабаха, что с самого начала лежало в основе конфликта в Нагорном Карабахе. То есть делимитация, демаркация, заключение договора по этому поводу отрезает окончательно Нагорный Карабах от Республики Армения, и Нагорный Карабах в этом смысле, и армянское население становится полностью, остаются в распоряжении Азербайджана. Так представляет себе дело в Баку. То есть они не считают то, что произошло год назад, окончанием. Они настаивают, торопятся с тем, чтобы закрыть эту историю полностью. Метод, который они избрали, метод давления, в том числе вот этих пограничных провокаций и инцидентов. В свою очередь, в Армении, где внутриполитическая ситуация, несмотря на победы Пашиняна летом, все-таки в настоящее время начинает меняться, правительство все менее популярно, местные выборы, муниципальные выборы показывают, что сторонники оппозиции получают преимущество, несмотря на очевидные репрессии против своей оппозиции, которые проводят в Ереване, как бы все меньше доверия к центральному правительству. В этих условиях это правительство не может, как прежде, идти на договоренности с Азербайджаном, в результате оттягивая сами вот эти переговоры, понимая, что за этими переговорами у границы на самом деле судьба Нагорного Карабаха. И отказ от Нагорного Карабаха, конечно, будет предательством по отношению к армянам, которые там живут, к армянскому населению Нагорного Карабаха. Азербайджан пытается с помощью вот этих инцидентов, вылазок, занятия каких-то высот, значит, пересечению каких-то внутренних коммуникаций Армении, то есть попыток выставить таможенные посты на внутриармянских дорогах, которые находятся вблизи границы, он пытается Армению к этому принудить. Значит, ситуация крайне неудобная для России, которая хотела бы, конечно, сохранять хорошие отношения с Азербайджаном, но при этом является союзником Армении. Армения вот сегодня обратилась именно к России, вспомнив о статье договора 97-го года. Вопрос в том, как в России воспринимаются эти события, как вооруженная агрессия или как пограничный инцидент. Здесь многое зависит от того, какой мы придаем им характер. И, конечно же, на мой взгляд, при любом варианте Россия, и не только Россия, должны сейчас максимум сделать для того, чтобы охладить пыл Азербайджана и заставить его отказаться от тактики вот этих вот провокаций, используя как бы якобы неопределенность этого положения. Владимир Путин говорил о картах, которые есть в Генштабе, но так пора эти карты в этом случае опубликовать, с тем, чтобы было ясно, на самом деле, где проходит граница по версии, по крайней мере, российской стороны. Если для российской стороны это ясно, это должно быть сказано. И, соответственно, Россия должна настоять на том, чтобы эта граница Армении была нерушима. Мы несем ответственность свою в соответствии с своими обязательствами по двустороннему договору и по договору ОДКБ.
Возможно, здесь проблема еще определенных политических рисков, которые оценивает Российская Федерация. Хотя, с другой стороны, очевидно, и прошлый год показал, что меры принимать пришлось. Их надо было принимать.
Конечно, надо было принимать меры. Я бы сказал, что прошлый год лишний раз и нынешний год лишний раз подтверждает, что нельзя было допускать эту войну.
Вторую вы имеете в виду?
Я имею в виду войну, которая началась в сентябре месяце с нападения Азербайджана. Азербайджан, конечно, попытался в пропагандистском плане представить это как ответ на нападение, но это что-то похожее на Глейвицкий инцидент или инцидент в Танкинском заливе. На самом деле, конечно же, инициатива здесь принадлежала Азербайджану, вот к этой войне подготовился вместе с Турцией. И Турция осуществляла непосредственную помощь Азербайджану. И то, что у нас на этом этапе перед непосредственно военными действиями не была оценена эта угроза, не было сделано эффективных шагов, чтобы предотвратить начало военных действий, это серьезная ошибка, это неудача наша.
Может быть, еще многое связано с тем, с, скажем так, неоднозначным, я мягко выражусь, с неоднозначным отношением руководства Российской Федерации к той власти, которая сейчас представлена в Армении?
Вполне возможно, что это так. Хотя вот последующие события мы видим, что нет недостатка в желании Владимира Путина продемонстрировать солидарность с Николом Пашиняном, пресечь любую попытку вмешательства в какие-то внутренние дела в Армении, потому что здесь, в конечном счете, много родственников, но большая армянская диаспора в России. Все горят желанием как-то поучаствовать в событиях. Как правило, армяне России настроены критично по отношению к новой власти в Армении, упрекают в предательстве, в утрате национальных позиций и всего остального. Но официальная российская власть по этому поводу ведет себя более чем аккуратно. Я не исключаю, что, конечно, то, что произошло в 18-м году, бархатная революция, конечно, сразу породила кризис доверия в отношениях между руководством России и руководством Армении и руководством конкретных там министерств, ведомств, инициативами по интеграции и так далее. Но заметьте, невзирая на все эти обстоятельства, которые могли влиять на наше поведение и в прошлом году, все-таки приоритетом должно было быть понимание, что милые бронятся, только тешатся, а на самом деле положение Армении таково, что она всегда будет в оборонном вопросе, в вопросе безопасности зависеть от России, и наше дело не допустить продвижение в этом регионе Турции, которая на протяжении многих десятилетий хотела впрямую войти в Кавказский регион, которая и сегодня ведет большую работу по объединению бывших советских республик Средней Азии, Кавказа, вокруг себя под названием «Тюркская интеграция». Вот сейчас, на прошлой неделе, был очередной тюркский совет, тюркский союз и так далее. То есть совершенно очевидно, наши интересы Турции и России в этом вопросе сталкиваются. Либо интеграция будет происходить вокруг Стамбула, либо и Анкары, либо она будет происходить вокруг Москвы. Эта конкуренция существует, и пропускать этот удар ниже ватерлинии мы не должны были. Мы это, тем не менее, пропустили. И потом уже наверстывали в сложной ситуации. Надо отдать должное президенту, он проявил максимум тут внимания, энергии и так далее, добился этого прекращения огня и ввода российских миротворцев на наших условиях. Но это, оказывается, не все, что нужно дальше делать. Есть еще много других проблем, которые вот сейчас начинают вылезать из всех щелей.
Ну, это, наверное, как воспринимается уже как какая-то пауза, которая нужна была для маневра. Знаете, нужно было выгадать время для маневра. Но здесь же сложности есть. Во-первых, отношения Российской Федерации и Азербайджана, плюс отношения Российской Федерации и Турецкой Республики, безусловно. И мы понимаем, что если бы не влияние Турции, наверное, эта ситуация была, если не заморожена, как это было 30 лет, то хотя бы вариантов договоренности было бы больше, нет?
Ну, безусловно, азербайджанская сторона тонко прочувствовала ситуацию, связанную с усложнением отношений между Ереваном и Москвой. Она этим воспользовалась. Безусловно, Турция проявила в очередной раз свой интерес и настойчиво его проявила. И военный, и политический, и экономический, всякий иной. И исходя из этого, несмотря на какие угодно хорошие отношения с Азербайджаном и замечательные отношения с Турцией, мы все равно должны были предостеречься. Ну, сейчас об этом уже бессмысленно говорить, но надо сделать выводы на будущее. У нас же есть персонажи, которые таких выводов не собираются делать и, наоборот, продолжают дыть в одну и ту же трубу. И они появляются у нас на каналах нашего телевидения. Одного Короченко достаточно, чтобы судить об этом, которые просто с утра до вечера поют осанну Азербайджану, руководству Азербайджана. Это их личное дело, кому они лижут блюдо. Но вопрос-то заключается в том, что на сегодняшний день вот эта линия Азербайджана солидарного с Турцией, чтобы продвинуть интересы в этом регионе, она совершенно явно противоречит интересам Российской Федерации.
Ну и надо будет еще принимать какое-то решение. И не одно, скорее всего.
Ну, мне кажется, да. Мне кажется, что если мы так интересуемся американскими или западными иноагентами, то давно пора поинтересоваться иноагентами, которые в нашей среде оперируют, при этом получая поддержку со стороны стран СНГ или отдельных государств, которые входят в понятие ближнего зарубежья. Это тоже иноагенты, и они тоже преследуют свои цели, далеко не всегда совпадающие с интересами Российской Федерации.
А есть вопрос по поводу как раз интеграции и того, что Российская Федерация предлагает бывшим союзным республикам, чтобы, ну, что называется, или тягаться, или там другой глагол можно выбрать, с другими странами, которые тоже хотят, заинтересованы в привлечении этих республик. Вот в этой части какие наработки все-таки, каких наработок не хватает?
Ну, вы знаете, что мы на определенном этапе сделали вывод из немощи Содружества как организации и учредили в военно-политической сфере договор о коллективной безопасности, в экономической, Евразийский экономический союз. Конечно, не занимаясь развитием этих объединений, мы, если мы не будем придавать им значение, если мы не будем в них вкладываться, то в этом случае как бы маховик будет раскручиваться в обратную сторону. То есть мы должны, невзирая на все обстоятельства, стремиться к наращиванию одного и другого союза, проводить свою экономическую политику таким образом, чтобы она была привлекательна для участников наших интеграционных объединений, придавать этому значение. У нас периодически об этом забывают наши эгоистичные министерства, ведомства, правительства, предпочитая принимать быстрые решения, когда это им требуется, и забывая о необходимости их согласовывать. То есть мы здесь, во-первых, должны продемонстрировать стиль. Во-вторых, у нас есть основания надеяться на то, что мы всегда будем интересны. Наши ресурсы, наши возможности, наши военно-политические возможности. Все это лежит на столе, и все это может быть использовано для того, чтобы сохранить свое влияние. Собственно говоря, никаких особых рецептов здесь и нет. Речь идет о том, чтобы в полной мере использовать эти возможности. Плюс ко всему, использовать фактор нашей диаспоры, которую надо всячески поддерживать для того, чтобы она имела право голоса в принятии решений. Миллионы русских людей живут за пределами России, но далеко не всегда они имеют в своих странах, как, например, сейчас на Украине, право голоса, потому что это право голоса в результате внутренних событий на Украине подавлено. Значит, надо всячески помогать тому, чтобы они это право голоса вернули себе.
Интересно, просто я обратила внимание на ваше заявление от 11 ноября в Государственной Думе. Вы выступали по случаю, значит, годовщины Российской империи. И здесь такая фраза. «Мы не только вспоминаем историю, мы осознаем, как мы стали собой сегодня. Взаимосвязь времен и коренных национальных интересов очевидна. Россия может быть только великой, единой для всех живущих в ней и никакой. Этому выводу даже не 300, а уже более 1000 лет». Вопрос такой. Опыт объединения Российской империи и Советского Союза. Но ведь сейчас, по сути, мы это знаем из истории, но у Российской Федерации сейчас, по сути, вызовы те же самые, но методы могут быть другие.
Нет, методы, конечно, должны быть современными. Начнем с того, что никто из тех, кто отмечал 300-летие Российской империи, ну, в большинстве своем, не собирается требовать вернуть императора или монархию.
Это многие
считают, что империя — это обязательно монархия.
Ну,
вот Соединенные Штаты являются империей, на мой взгляд, при этом никогда не были монархией. Или, допустим, Римская Республика времен пунических войн с Карфагеном уже была империей в Средиземноморье, но не называлась таким образом еще 200 лет, пока не пришла к империи уже во времена Октавиана Августа, Цезаря и так далее. Значит, как бы мы ни назывались, Российская Федерация, Советский Союз или Российская империя, по типу мы все-таки взаимосвязаны между собой, и пульс империи продолжает биться даже в сегодняшней Российской Федерации. Потому что такое империя? Это многонациональное централизованное государство, при этом исповедующее принцип равенства прав и обязанностей по отношению ко всем населяющим народам, не выделяющее какой-либо народ в качестве, значит, привилегированного. Да, у нас в Конституции теперь сказано, что русский народ был государствообразующим, но это просто признание его исторических заслуг. Никакой русский гражданин России не обладает большими правами по сравнению с гражданином России там татарского, якутского или адыгского происхождения. Это принцип, имперский принцип объединения пространства. Альтернативой ему являются создание национальных или националистических государств. Вот по этому пути, например, идет Украина. Она уже поделила своим законом в этом году народы, живущие на ее территории, на коренные и всякие иные. То есть можно читать пришлые народы. Вот национальное государство или империя. Империя – это наднациональное, многонациональное государство. И с этой точки зрения, ну, возникает впечатление такое, что этот путь, он сохраняется для Российской Федерации. Российская Федерация в ряде случаев становится убежищем для тех народов и государств, которые не могут по каким-то причинам существовать самостоятельно. Но вот нет сомнений в желании, например, Южной Осетии войти в состав Российской Федерации. Это мы как бы наложили вето на этот процесс, чтобы не быть обвиненными в том, что мы вот искали этого самого начала. Я уже сказал о том, что Запад, игнорирующий существование Союза России и Беларуси, тем не менее, почему-то к Путину обращается, когда дело касается Беларуси. Сегодня, я вас уверяю, люди, живущие в Нагорном Карабахе, вообще двумя руками проголосовали бы за то, чтобы Нагорный Карабах присоединился к Российской Федерации. Но, опять же, это по целому ряду причин вряд ли возможно, но факт таких настроений имеет место. И факт таких настроений имеет место еще в целом ряде территорий, Приднестровье, там, на доброй части Украины и так далее. То есть мы должны понимать, что мы должны находить современные методы интеграции, современные формы ее, но это не значит, что мы должны отрицать саму необходимость объединения этого евразийского пространства. Для чего? Для того, чтобы был мир на территории, для того, чтобы не было этих конфликтов, для того, чтобы мощь централизованного государства не давала как бы отдельным частям этого пространства между собой конфликтовать, как это было в Советском Союзе.
Константин Затулин был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с отечественниками. Константин Федорович, спасибо, ждем вас
снова.
Далее у нас рубрика «Привиант», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, всем приятного вечера.